Добрый день, уважаемые зрители Украина.ру. Поговорим о встречах и переговорах Владимира Путина и ситуации вокруг украинского кризиса. Перед тем, как представить нашего гостя, напомню вам о том, что необходимо подписываться на нас в социальных сетях, на телеграм-канал Украина.ру и наблюдать за нами на платформе Рутюб, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. А с нами в студии политолог, публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Николай Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Также напомню нашим зрителям о необходимости подписываться и на телеграм-канал Николая Викторовича. Все ссылки будут в описании. Перейдем к вопросам. Телефонные переговоры Владимира Путина и Олафа Шольца. Были ли это обмен формальностями некими? Или же все-таки есть позитивные сигналы?
Ну что в сегодняшней ситуации может быть позитивным сигналом? Ну вот, окончание боевых действий специальной операции так, как мы представляем правильное ее окончание. То есть ликвидация нынешнего киевского режима, освобождение территорий, демилитаризация, то есть устранение военной опасности со стороны киевского режима. Обсуждалось ли это между президентами двух стран? Думаю, что вряд ли. Потому что та информация, которую мы с вами имеем, она свидетельствует о том, что были призывы со стороны канцлера Германии к каким-то переговорам, какому-то мирному урегулированию. Но это совсем не то урегулирование, которое мы должны видеть в реальности. Обратите внимание на последовательность действий. Сначала Запад поставляет вооружение, отправляет фактически целые подразделения свои, которые мы наблюдали на Харьковском фронте, одерживает определенные результаты, получает определенные результаты, и после этого сразу предлагает какое-то обсуждение. При этом киевский режим тут же демонстрирует, что его уже не устраивает и те варианты, которые озвучивались до этого. То есть вариант на 23 февраля уже не интересен. Ну, то есть поднимаются ставки и создается ситуация, когда переговорная позиция, ну, изначально бессмысленна или проигрышна. Поэтому никакого позитивного, ничего позитивного я в этих звонках друг другу видеть не могу. Но с другой стороны, знаете, там многие пишут в телеграммах, а зачем там разговариваете, зачем трубку берете? Но дипломатию уже никто не отменяет. Мы с Германией не воюем, с Францией не воюем. Хотя нам очень не нравится то, что они делают и какое вооружение поставляют Украине. Поэтому если глава государства звонит, ну, наверное, логично снять трубку и с ним поговорить. Разговор был долгий, почти полтора часа. Я думаю, что многие вопросы обсуждались, но судя по тому, что канцлер Шольц не хочет идти по пути президента Макрона и сливать и озвучивать информацию о своих собственных переговорах, ну, мы, может быть, когда-нибудь, может быть, узнаем подробности о том, что обсуждалось.
Поговорим о переговорах Владимира Путина с китайским лидером Си Цзиньпинем в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде. Что может дать встреча каждому из лидеров?
Ну, я думаю, что здесь основное, так сказать, сверка часов. Я думаю, что не открою Америке, сказав, что полет Путина к Си Цзиньпину на Олимпиаду за несколько дней до начала специальной военной операции имел одной из своих целей, помимо полюбоваться, так сказать, Олимпиадой или еще чем-то другим, сесть и обсудить какие-то важные вопросы. Ну, так это должно быть на таком политическом уровне. Обсудили, о чем-то договорились, пришли к каким-то решениям, выводам. Они не все были озвучены, потому что есть и официальные документы, которые были опубликованы, и они, в принципе, говорят о неком неформальном союзе России и Китая. Сейчас хороший повод встретиться еще раз, обсудить, как идут дела, что там здесь, что там, как идет торговля в юанях и рублях. Ну, в общем, вопросов много. Ну, помимо того, что есть, конечно, повестка дня, расширение Шанхайской организации сотрудничества, здесь тоже много о чем можно поговорить. Думаю, что Китай и Россия сейчас заинтересованы в том, чтобы те конфликты, которые американцы пытаются разжигать в других местах, они, в общем, не педалировали. Думаю, что Китай интересует взвешенная позиция России по поводу Тайваня. Ну, а наша задача не дать разгореться конфликту вокруг Карабаха, тем перестрелкам на границе Киргизии и Таджикистана, которые тоже усилились. В общем, пытаются поджигать по всему периметру.
Хорошо, перейдем к вопросу украинской пропаганды. Может ли Изюм все-таки стать второй Бучей в лучших немецких традициях?
Ну, давайте просто поясним, потому что здесь можно разный смысл вкладывать в название пункта. Да? Если говорить о том, что там будет какая-то провокация из этого выжата, создана, опубликована и растиражирована, то у меня здесь нет никаких сомнений. Какие-то такие первые признаки этого есть, уже там какие-то тела эксгумируются, что-то говорится, но там пока количество, слава богу, небольшие, и мне кажется, что не получается в том же объеме, как в Буче это, просто потому что есть огромное количество людей, которые там находились и оттуда уехали. Ну, то есть жители того же самого Изюма. Сейчас сложно сказать, сколько из них осталось, сколько уехало, но в любом случае нельзя начинать врать, когда у тебя несколько тысяч свидетелей находятся где-то. Ну, по крайней мере, врать можно только в очень небольших ограниченных количествах. Хотя поступает свидетельство, что там расстреливают людей, потом, наверное, попытаются выдать их за жертвы российского пребывания там. В Буче была другая ситуация. Мирные жители там остались, и тогда уже зашедшие каратели просто убили людей или привезли тела с собой. Я думаю, что когда-нибудь мы узнаем правду, и дальше вот картины их, собственно говоря, разложили. Так что провокация будет, но думаю, что масштаб будет совсем не такой.
Поговорим об украинских репрессиях. И второй же вопрос. Угроза лишения звания артистов, поддерживающих Россию, будут терпеть или прогнуться? И есть ли нам от этого какая-то выгода?
Ну, я так понимаю, что речь идет о угрозах лишить звания народного артиста Украины, да, за какую-то политическую позицию. Но мне кажется, что если у человека есть убеждения, а у некоторых артистов они есть, у некоторых их нет, наверное, как и в обычной жизни, то тот, у кого есть эти самые убеждения, он, ну, не будет их на что-то разменивать. То есть угроза «мы лишим вас звания, если вы не будете говорить что-то, что нам нравится», мне кажется, в данном случае точно не сработает. Ну а тот, кто боится, тот, кому все равно, он и так говорить не будет. Поэтому, ну, будет просто зафиксирован какой-то статус-кво, а украинская власть еще раз подтвердит, что она готова, так сказать, вот, наказывать всех тех, кто ей не нравится по той или иной причине.
Ну, как будто бы решили проверить на черное и белое. То есть те, кто, может быть, молчали, теперь придется занять какую-то позицию.
Или не занимать ее. Ведь отсутствие высказываний – это тоже позиция. Так что я думаю, что ничего нового к тому, что мы уже через много месяцев после начала специальной военной операции, мы ничего нового не увидим и не услышим.
Первый пункт – украинские репрессии. Какие могут быть методы борьбы?
Победить специальные военные операции, провести суд над виновными. Поскольку процесс долгий и болезненный, как мы сегодня понимаем, значит, тот мариупольский процесс, о котором говорили, который пока не начался, он должен начаться. Также у нас есть вопрос, какова судьба иностранных наемников, которых, как мы помним, в ДНР осудили к смертной казни. Ну, уже прошло достаточное количество времени, мы можем спросить власти ДНР, получили ли они прошение о помиловании, какова там юридическая процедура. Вот единственное, чего не должно быть, знаете, когда в медийной сфере что-то делается, что-то рассказывается, что-то происходит, а потом об этом забыли. Как будто этого не было.
И люди ответа не получили.
Ну, люди не получают вообще никакой информации по этой тематике. А вы людям же рассказали, они внимательно за этим следят. Но это, знаете, как все равно, что вы бы, ну, не знаю, смотрели спортивный... Ну, конечно, это пример, понятно, не подходит, но хотя бы примерно показывает смысл. Вы показываете какой-то интересный спортивный матч. Человек следит за этим, он погружен. И вот первый тайм-период заканчивается, а второй не наступает. И на следующий день человек не может найти информацию, а как же закончился матч, кто выиграл, кто проиграл, какие были забиты голы, какие были удаления, какая статистика этого спортивного мероприятия. То есть вот первый показали вам и сказали, здорово, смотрите, очень важно, а второго нет. Тогда и возникает вопрос, а что такое, почему? Что мешает проводить этот процесс? Подсудимые есть, судьи есть. Насколько я понимаю, площадка, так сказать, для суда была тоже восстановлена, как-то приспособлена к судебному заседанию. Почему мы этого не видим? На этот вопрос у меня ответа нет. И я думаю, что эти вопросы задают, ну, миллионы людей. И мы бы хотели эти ответы получить.
Россия... Проект гарантии безопасности Украины. Вот о чем хотелось бы поговорить. Есть список целых стран, которые могут выступить гарантами. Какая из стран вообще пойдет на такие договоренности? То есть вопрос о том, будет ли с кем вообще договариваться.
Никакая не пойдет ни на какие договоренности, потому что то, что было озвучено Зеленским, это, в общем, ну, документ о безоговорочной капитуляции России. Вот я бы его расценивал так. То есть он к жизни, к реальности не имеет никакого отношения. То есть специальная военная операция, война, давайте как хотите называть, неважно. Цель – ликвидация этого режима, ликвидация военной составляющей этого режима. Что там написано? Получение гарантий режиму сохранения. Ну это как? Дальше. Поставки вооружений. Гарантии со стороны третьих государств о том, что этот режим с этим вооружением на какой-то территории должен и дальше существовать. То есть, ну, по сути, это призыв. Откажитесь, пожалуйста, от всех целей, ради чего была начата специальная военная операция. Поэтому этот документ к жизни не имеет никакого отношения. Это такая какая-то пропагандистская клюква. Ну, мне кажется, серьезно к нему относиться как-то было бы странным.
Хорошо, и последний вопрос. Хотелось бы обсудить как раз информационную войну. Насколько сейчас мы активно, как сказать, боремся с этим, и что можно поменять в стратегии?
Мне кажется, нужно менять немножко даже не в стратегии, а в тактике. Я веду телеграм-канал, там, другие социальные сети. Я вижу работу украинских информационных войск. Я ее наблюдаю. Работы информационных войск России я не вижу. Из этого можно сделать два вывода. Она ведется столь тонко и изящно, что никаких следов мы с вами не наблюдаем. Знаете, так в воздухе какие-то вот только там ароматы тающие. Или второй вариант, что она вообще не ведется, или ведется так, что общий ее вал, он таким тонким слоем размазан по информационному бутерброду, что вот я, например, его не наблюдаю. Я имею в виду не там работа каких-то телеграм-каналов, СМИ, ролики, мероприятия, открытие памятника на Саурмогиле. Это прекрасно, важно и нужно. Я имею в виду вот такие какие-то бытовые вещи второго плана, как там комментарии, распространение какой-то информации, которые тоже влияют на настроение людей. Вот не вижу. Помогите мне это заметить. Поэтому здесь вопрос о стратегии, он упирается в вопрос в тактику. Либо так хорошо работает, что мы с вами не наблюдаем это, либо работают не так хорошо, и хотелось бы, чтобы сейчас конкретно тактически работали лучше. А стратегию пусть параллельно формулируют и воплощают в жизнь.
Николай Викторович, большое спасибо вам за интервью. А я напомню нашим зрителям, что с нами в студии был политолог-публицист, член Центрального совета Социалистической партии «Справедливая Россия за правду» Николай Стариков. Также не забывайте подписываться на нас в социальных сетях, на телеграм-канал Украина.ру, на телеграм-канал Николая Старикова, все ссылки будут в описании, и наблюдать за нами на платформе YouTube, чтобы быть в курсе всех самых последних событий. До новых встреч на Украина.ру.